Всем привет! Это подкаст «Три точки», в котором мы поговорим о трех самых, на наш взгляд, важных событиях и явлениях, определяющих жизнь России. Сегодня у меня в гостях журналист и публицист Евгений Левкович. Привет, Женя.
Здравствуй, Роман.
И наши сегодняшние темы. Первая тема – это русские наемники, это бизнес-империя Евгения Пригожина, интересы которой, по данным СМИ западных и российских, простираются на огромных пространствах, там, начиная от русских детских садиков и заканчивая африканскими республиками и Венесуэлой уже, как мы подозреваем. Вот. Вторая тема – это маниакальная поддержка путинским режимом диктатур по всему миру. Это и Судан, и Венесуэла, и Сирия. Поддержка очень дорогая в финансовом, военном плане и, с моей точки зрения, труднообъяснимая в плане таких интересов России долгосрочных. И третье – это репрессии, которые происходят внутри нашей горячо любимой страны. Это репрессии против журналистов, против активистов, против любых несогласных людей. И вот по первой теме, тут как раз была довольно-таки трагическая дата. На днях, в феврале 2018 года, на берегу Евфрата, вблизи города Дейр-эль-Зор, американцы уничтожили группировку русских наемников, вагнеровцев. Там погибло больше 100 человек. И, в общем-то, это событие оставило такой довольно большой след в моей душе, потому что один из погибших был мой старый партийный товарищ Кирилл Ананьев.
Простите, сразу, ты поэтому называешь эти события трагическими?
Или еще по каким-то причинам? Женя, я в целом считаю, что смерть почти сотни человек, русских людей, это, ну, трагедия. Особенно если учесть, что эти люди были использованы государством, ну, не то чтобы в темную, но государство сумело паразитировать. Слушай, ну, на давай, каких-то
я,
их
я тебя инстинктах. Сразу, я тебя сразу, прости, перебью, чтобы объяснить свою позицию по давай, этому давай, вопросу. Давай. Конечно, это люди, ну, в общем, они состоят из ручек, ножек, хотя верхняя часть сомнений вызывает. Вот. Но вообще они наемные убийцы. Но если говорить вот просто по-русски и по-честному, это просто киллеры. И какие-то вот сложные вопросы иногда они требуют очень, очень простого объяснения. Не надо называть их никакими российскими недосолдатами или наемниками. Это наемниками военными, решающими какие-то задачи, или оболваненными. Я абсолютно уверен, что они знали, на что они шли. Да, это не то, что их посадили в какой-то грузовой вагон темный, сказали, что мы едем на вечеринку к Валентине Матвиенко, потом вагон открыли, они вышли, а там пустыня, и, в общем, их мочат американские вертолеты. Это наемные убийцы, киллеры. Самые обыкновенные, которые за деньги едут убивать абсолютно неизвестных им людей, которые им конкретно не сделали абсолютно ничего плохого. Да, я вряд ли думаю, что кто-нибудь из этих людей до этого сталкивался с каким-нибудь там стандартным сирийцем. То есть они просто за деньги едут убивать людей. Соответственно, они просто получили то, зачем они ехали. Я не вижу в этом не то, что никакой трагедии, а как это не кощунственно, наверное, для кого-то прозвучит, я ну, считаю, что, наверное, лучше, чтобы они погибали там, нежели чем они, например, ходили бы по моему бабушкинскому району пьяные и, допустим, когда-нибудь там, я не знаю, пристали к моей жене или к моим детям, потому что это совершенно обычные уголовники. Человек, который не за идею. Я кстати, даже понимаю, не принимаю, но понимаю, могу понять. Допустим, там людей в Донбассе, да, там можно там сказать, да, их оболванили, еще что-нибудь, ну, много чего можно наговорить. Но это люди, которые вот живут на этой земле, вот они взяли оружие, они посчитали, да, для себя возможным сделать это и пошли убивать там украинцев под руководством, соответственно, наших спецов. А эти просто поехали куда-то за тысячи километров убивать совершенно незнакомых людей просто за деньги.
Понимаешь, в чем дело? Понимаешь, в чем дело? Есть такое явление, как наемничество, да? Оно насчитывает многие-многие века, и ни одной России ограничивается.
Так это плохое явление, вот и все. Ну, оно как бы... Вот, понимаешь, я все время, когда читаю всякую публицистику на эту тему, от политиков, публицистов, опять же, от журналистов, причем оппозиционных, меня совершенно удивляет то, что они начинают, ну вот как же так, Минобороны не признает, их хоронят, как да, безымянные могилы, привозят тайно, родственникам запрещают об этом говорить, какое безобразие, я правда не понимаю, ребята, вы хотите, чтобы их хоронили с почестями на Красной площади, что ли? Ну, в смысле, это, ну, давайте просто, наконец-то, это очень важно сейчас, просто уже называть вещи, ну, самыми простыми именами. Это киллеры, и это плохо. Плохо быть киллером, плохо за деньги убивать людей. Все, на этом, в принципе, можно остановиться. Где это существует в мире? Ну, существует. Ну, где-то вообще едят детей, я не знаю, отрезают 9-летним девочкам клитор, там, еще что-нибудь. Ну и чего? Как бы это явление ужасное, в принципе, и то, что в нашей стране никто просто не встанет и не скажет, чуваки, это кошмар, сам по себе, там дальше нечего обсуждать. Кто эти люди, по каким причинам они туда поехали, какая, блин, нищета. Послушайте, не каждый человек, который живет в нищете, пойдет за деньги убивать. Да, как бы кто-то может пойти, не знаю, да своровать лучше в магазине, как бы, еду,
слушай,
не
Жень,
знаю.
Жень, по поводу нищеты. Вот тут, по-моему, очень интересно напрашивается параллели. Мы все помним 90-е годы, это эпоха, там, когда наше взросление состоялось. И хорошо известно, что в то время там, сотни тысяч мужчин, ну, как минимум десятки тысяч мужчин, оказавшиеся брошенными государством, без работы, без там, цели в жизни, деидеологизированные, деморализованные, пошли в бандиты. Тут во многом ситуация, по-моему, похожая.
Прости, еще раз перебью, но а сотни тысяч людей не пошли в бандиты. Но для этого нужно иметь внутри какой-то надлом изначальный. Ну, изначально, это просто наше государство, оно изначально вот такое извратное. Но кто-то не пошел, но не пойдет.
Но тут дело в том, что, видишь ли, в то время, в 90-е годы, все они ушли в атаганскую преступную группировку, в солнцевскую преступную группировку. Сейчас весь цинизм и ужас власти в том, что она, на мой взгляд, сумела каким-то образом отрефлексировать опыт 90-х, да, и этих мужчин, вот эти все эти социальные надломы, все эти перекосы социальные использовать в своих целях. И в этом есть феномен нынешней власти, которая без конца проклинает 90-е годы лихие, но, тем не менее, осмысливает.
Ну, так у нас гораздо умнее власть, чем в 90-е. Для себя, естественно. Но с точки зрения власти она правильно делает, всех отморозков призывает под свое крыло. Собственно,
а ты считаешь, что...
Кто защищает нынешнее государство?
Ты считаешь, что тут есть такой прямо тонкий расчет, чтобы эти люди там, ну, пассионариями их назовем такими... темными, негативными пассионариями, чтобы они не мутили, не баламутили воду внутри России, их специально отправляют к берегам Евфрата.
Да нет, я думаю, что все проще, не для того, чтобы они здесь воду не баламутили, а просто это удобно использовать таких людей. Но я же туда не поеду, ты же туда не поедешь, правильно? Кого же использовать? Вот таких использовать. Но они очень грамотно это делают, действительно, они очень грамотно это объясняют. И в конце концов, они даже платят деньги. Еще раз. И, насколько я понимаю, не такие уж прям, особенно для провинции, маленькие.
Да, там и для Москвы не маленькие. Там по 100 тысяч рублей – это вполне себе нормальные деньги.
Ну, тем более.
И тут очень интересна же фигура Пригожина Евгения, который, так уж получилось, находится в центре всех этих скандалов. Для меня это все время была такая, точка размышлений таких болезненных. Вот мы видим Пригожина, мы примерно понимаем его биографию, мы примерно понимаем его бэкграунд, его культурные коды. Мы видим, в конце концов, его фотографии многочисленные. Никаким образом не скажешь, что этот человек... вот заинтересован в каких-то экспансионистских внешнеполитических проектах, да, что он там видит себя там новым там Сесилем Родсом, да,
и так далее. Я не считаю, что...
Секунду. И опять же, история с фабрикой троллей, да, человек, который целенаправленно, профессионально занимается манипулированием общественным мнением в интернете, манипулированием интернетом, да, глядя на Пригожина, не подумаешь, что он вот имеет такого рода амбиции, да, это человек, который все-таки ближе к тюрьме, к тюремным теркам, к быстрому бизнесу, к тому, чтобы не тянули как лоха, да, то есть это человек как бы, ну вот совсем такой бизнес темный, да, там, где колышется ил, деньги, деньги и ничего, кроме денег, там идеология, геополитика совсем далеко за пределами его черепной коробки находится, да, но тем не менее он занимается всем этим, занимается армиями наемников, занимается там фабриками троллей, и в этом плане очень интересно же было исследование издания The Bell, которое там со ссылкой на свои источники утверждает, что просто Пригожину поручили в один прекрасный момент, скорее всего, там в 2014 году, поручили заниматься наемными армиями. Что это примерно похоже чем-то на наших олигархов, которые там, которых ставили губернаторами в депрессивные регионы. То есть, слушай, там,
это
Абрамович похоже, и Чукотка,
это
к примеру.
Похоже абсолютно на все, что происходит в нормальном ОПГ. Глава ОПГ ставит на те места, которые ему важны, просто людей, которых он считает для ОПГ надежными. Поэтому я бы не заострял внимание вообще на Пригожине, на этой фамилии. Мы должны говорить просто о Путине. Глава ОПГ ставит на любые места просто надежных, ну, тех людей, которым он считает надежными. Те люди, которые его не сдадут, я не знаю, да, не будут за его спиной вести какие-то сепаратные переговоры или еще что-то, которые не собираются его скидывать с места главы ОПГ. Вот и все. Да, я естественно, я не могу этого... Если ты приводишь материал издания, да, который говорит о том, что ему просто поручили. Ну, понятное дело, что у нас нет таких фактов, но я думаю, что это так и было. Конечно, просто поручили. Так же, как Путин поручает все в стране. Начиная от министерств, да, губернаторства, мэрства и так далее. Просто он ставит людей из своей... объединенной преступной группировки, надежных, по его мнению. И эта логика, ну, его можно понять.
И еще одна интересная деталь, опять же, что касается того, что власть активно переосмысляет опыт, такой травматический опыт былых эпох, да, они ведь сумели, ведя такие многочисленные уже войны по всему миру, локальные конфликты, это и Восточная Украина, это и Сирия, это уже, по всей видимости, Судан, и какие-то еще могут быть точки горячие в ближайшее время, они сумели переосмыслить афганский опыт, опыт Первой Чеченской войны, ведь это же была огромная трагедия и травма для позднесоветского общества, афганская история, то есть там Эрих Мария Ремарк с поправкой на конец 20 века, сотни тысяч молодых ребят, которые не понимали до конца, за что они воюют, со слабой мотивацией идеологической, с нулевой материальной мотивацией, шли и шли там под Кандагар, в горы там под Герат, под город куда-нибудь. Вот и теперь власть четко поняла, что никаким образом афганский опыт, опыт Первой Чеченской войны повториться не должен. Мы по минимуму используем регулярные вооруженные силы, так и мы сваливаем всю тяжесть войны на тех, про которых можно будет сказать, но это же псы войны, они же сами хотели, они же сами были готовы. И общество, как видим, это проглатывает. То есть нет никакой по этому поводу истерики, да.
Послушай, ну, ты понимаешь, я честно скажу, мне кажется, что ты излишне уж прям культурологические смыслы вкладываешь во все эти процессы.
Ну, попроще давай нам.
Да, ну, мне кажется, что, ну, как, ну, да, мне кажется, что правда, опять же, все проще в этих штуках, потому что, да, они-то хотят этого всего, эти афганцы. Они же,
ну,
да и прошлые тоже, они же травматично, для них не сам Афган травматичная история, а для них травматичная история уже ельцинская, когда их отвергла страна, да, когда страна стала говорить, что это как бы плохо, что это вот мы
нет,
мы
ну не подожди, туда лезли. Подожди, Жень.
Я уверен, что если бы они возвращались, себе... если бы они возвращались, и здесь бы им платили, я не знаю, там большие деньги, была бы настоящая реабилитация, они бы ходили здесь на акциях «Бессмертный полк» в первых рядах как герои, я думаю, что они бы не стояли бы в 91-м году возле Белого дома. Я так думаю, предполагаю. Я вовсе не утверждаю, но зная многих людей, которые прошли афганскую войну, они до сих пор всем этим дышат, они до сих пор всем... это их реванш сейчас. Всего этого советского поколения. То, что мы сейчас наблюдаем, это их реванш. Они рады всему этому. Если бы даже предположить, что сейчас Российская Федерация объявляет открытую войну, да, не через все эти какие-то там сшитые погоны.
Ну, прокси-конфликты это называется, да, ну, в научном
да,
плане.
То они пойдут. Они пойдут с удовольствием. И причем уже даже бесплатно.
Легко перейти ко второй теме нашего подкаста, это путинская внешняя политика. Вот что мы видим в последнее время, там, начиная с 2014-2015 годов. Кремль активно поддерживает военными мерами, финансовыми мерами режимы по всему миру, которые ну, никак не назовешь жизнеспособными. Это и режим там, Мадуро в Венесуэле, сирийский диктатор. И, в общем-то, возникает у меня вопрос. Все, что мы знаем о Владимире Путине, это офицер КГБ, человек, который прошел закалку дополнительную в бандитском Петербурге 90-х. Но, казалось бы, он должен каким-то образом понимать, во что вкладывать свои усилия, свои ресурсы, да, что выгоду приносит, что дает лишь убытки, там, нервотрепку и колоссальные издержки. Но, тем не менее, с маниакальным упорством он поддерживает рушащиеся конструкции внешнеполитические. Да? Мы там понимаем прекрасно, что режим Мадуро, ему остались там считанные недели или месяцы, что это нищая страна, где там расплачиваются туалетной бумагой уже, судя по всему. Но тем не менее, мы видим поддержку Кремля. В Судане режим, который всем миром отвергнут, находится в блокаде, там президент находится под санкциями, и на его счет выписан ордер на арест международный. Тем не менее, туда отправляются наши наемники, там работают наши добывающие компании. Понятно, что этот режим, он тоже рано или поздно, скорее всего, рано рухнет. Вот откуда эта иррациональность? Почему? Вот корни каковы, на твой взгляд?
Честно говоря, вот тут я ничего не понимаю тоже, и могу только какие-то совсем предположения строить. Ну, во-первых, а кого еще поддерживают? Собственно говоря, Путин поддерживает те режимы, которые поддерживают его на данный момент, да? Ну, то есть, а кого поддерживают? Ну, то есть, вот эти все Венесуэлы и прочие эти государства тобой перечислены, это, собственно, единственные, кто за нас где-то еще голосует, да, там, по вопросам Крыма.
Абхазия, Южная
Абхазии,
Осетия,
да. Ну, какие-то вещи.
По-моему, тут же
потом, я просто не знаю, да, второе, такие какие-то, из таких, которые лежат на поверхности причин, тренировка армии, допустим, почему нет? Но если ты делаешь...
Ну, армия-то был с тем, деньги вкладываются огромные. Венесуэла получила то ли 15, то ли 17 миллиардов долларов США от России.
Ну, деньги как бы мы никогда не считали, поэтому по сравнению с тем, что мы тратим просто на воздух 15-17 миллиардов долларов, это, в общем, даже не деньги, мне кажется.
Ну, тут, по-моему, еще играет роль важная такая черта путинская, психологическая, да, он все-таки реакционер по природе, он ненавидит любые там революции, любые народные движения просто на каком-то инстинктивном уровне, на глубоко подсознательном уровне. И всюду, где он видит опасность цветной революции, как как это называют в там, пропагандистском аппарате Кремля, цветная революция, да, всюду там получается то или иное противодействие. И еще Путин, он же все это время, начиная там, с 2014 года, он же воюет с Америкой. Для него Евромайдан – это вообще не украинская история. Для него Украина не существует. Да. Да, для него нет украинства никаких. Для него есть Америка. Америка на Украине, Америка в Сирии, Америка
Запад,
в Венесуэле.
Вообще Запад. Ну так мы приходим, собственно, к тому, что, опять же, есть гораздо более простые объяснения. Тут какой-то большой культурологии, мне кажется, разводить не нужно. Поскольку сама природа Путина, она гопническая, да, ну, по сути, это очень заметно даже по его манерам говорить и мимике, жестам и так далее.
Моторики, да, ну,
совершенно
да.
не перепутаешь ни с чем. Кто когда-либо сталкивался с таким мелкокриминальным миром, ну, ты вот сталкивался точно больше даже меня, это ни с чем не перепутаешь. Вот все эти мля, да, которые он еле сдерживает, когда его разозлить. Да? Даже на пресс-конференции, когда сидят вроде приличные люди, там западные какие-то там аналитики, там журналисты, вежливо ему задают вопросы, вот он выходит из себя, и он превращается в абсолютного такого из питерской подворотни, даже не из питерской, а из пригорода, да? Абсолютно гопника, который вот идет по электричке. И, соответственно, у этих людей, которые потом вырастают в криминальную империю, а он вырос в большую криминальную империю, у них нету ничего, кроме свой-чужой системы ценностей. Она иногда даже, кстати, бывает вполне себе правильной, да, позволяет очень долго держаться на плаву. Вот. Но система просто свой-чужой, и все. Я уверен, что он совершенно искренне, когда он говорит, что Запад его предал, вот предал просто. Я абсолютно уверен, что вот здесь, хотя он врет бесконечно и постоянно, вот здесь он не врет.
Я думаю, точка он чувствует измены какова? Вот ну, где как бы, его предали, на его взгляд?
Ну, в частности, конечно, с Киевом. Но я думаю, что это растянуто во времени было, конечно, для него. Изначально он, естественно, с подозрением, как КГБшник советский. Да? Они все как бы не очень-то относились к западным ценностям и к странам и так далее. Это изначально враги. Да? А тут все это еще и, конечно, он окружением себя таким специальным обложил. Все это накапливалось и выросло в такую прям вот настоящее противостояние. Он меряет вообще весь мир и нашу страну, и вообще свои все эти координаты, да, понятием «предатель». Вот ты говоришь, зачем спонсировать там Мадуро, да? Я вот, кстати, не знаю, я не знаю, сколько еще этот режим проживет. Да, ты сказал завтра, я не уверен, ну, неважно. Зачем? А зачем было Литвиненко убивать? А зачем устраивать эту дичь в Великобритании? Ну, вот зачем? Ну, окей, может быть, там Скрипаль, там чего-то, где-то, я не знаю. Литвиненко точно, совершенно, просто смешно. Смешно, что он там какими-то обладал сумасшедшими секретами. Это причем эти две истории, которые на поверхности. Да, я совершенно уверен, что масса жертв, о которых мы даже не знаем.
Тут же, понимаешь, тут же еще такая история, помимо там темы именно подворотен каких-то, есть же еще такое романтическое влечение, их такое клановое, корпоративное, к эпохе Судоплатова, к эпохе там, Абакумова, то есть
ну, и это
они
тоже,
пытаются
и это
подражать.
Тоже, и это тоже, они пытаются именам. Восстановить, если они пытаются восстановить эту мощь, конечно Скрипалях. Же. Но практического-то смысла в этом никакого, но вот то, о чем мы говорим, рационального-то смысла в этом никакого, просто зачем? И если ты поговоришь с людьми, скажем так, ну, совсем среднего звена, да, у меня нету знакомых там высокопоставленных, я не знаю, там в ФСБ или близких к Владимиру Путину, да, ну, как бы среднее звено у меня есть знакомые. Да они рюмку поднимают в день смерти Литвиненко, потому что предатель, и все, больше ничего. Он им лично, никому ничего вообще плохого никогда не делал, а если там за рюмкой, они даже вспомнят, что он там вообще был неплохой профессионал, и даже там, в общем, какие-то там преступления рассказал, они даже как-то начнут ностальгировать там, когда работали там под его, например, началом, да, но
а это
но
действующие, они предатели... ну, действующие офицеры?
Ну, как бы кто-то действующий, кто-то нет. Ну, как бы, и это все вот понятно, они из этого состоят, эти люди. Они недалекие, то, что вот, ну, как принято говорить, недалекие. Они действительно недалекие. Я не хочу никого обидеть, но они недалекие. И они живут вот этими вот страшными совершенно своими криминально-дворовыми понятиями. Ну, как страшными, да? Я, кстати, считаю, что иногда этого не хватает, ну, в какой-то, может быть, маленькой мере, да, это не хватает вот нам, да, мы как бы не умеем распознать вот человека, который вот очевидно нас предаст, да. А они этого не прощают. Вот и все. И, конечно, тут не только детство там Путина или его карьерная какая-то история, да, я думаю, что если уж разбирать, у него какие-то действительно очень серьезные проблемы психологические, ну, просто с детства. И в этом я абсолютно убежден. Со школы. У него наверняка были какие-то очень на эту тему травматичные истории, унизительные для него. И сейчас он отыгрывается. Все это тоже входит в этот реванш, который мы сейчас видим.
Ну, окей, по поводу иррациональности нынешней российской власти во внешней политике мы поговорили. И вот третья наша тема – это внутренняя история, внутренняя кухня этого режима. Вот мы видим в январе уже, да, январь-февраль, новая волна репрессий. Это безумное дело Шевченко Анастасии, то есть... Совсем молодая женщина оказалась под домашним арестом, мать детей, обвинение бредовое. Это анархист и математик Азат Мифтахов, который сейчас в изоляторе на Войковской находится. Его обвиняют в поджоге офиса «Единой России» в Ховрино в прошлом году. До этого он обвинялся в изготовлении взрывного устройства. Вот. И совсем интересная тенденция – это власть... де-факто отменив статью 282, отчасти декриминализовали ее, и сейчас как бы активно используют статью 205.2, это оправдание терроризма. И там наши коллеги в Пскове, а Прокофьева Светлана находится под уголовным делом за довольно безобидный радиоэфир, в котором она всего лишь поговорила о некотором сходстве, да, ситуации в России нынешней и ситуации в России, которая была в царскую эпоху. Сравнила взрыв в Архангельском ОФСБ с тем, что происходило в 19 веке, и сделала довольно таки немудреный вывод о том, что власть тираническая, не пускающая людей в политику, заморозившая сама себя и всю страну, она сама толкает людей, молодых людей, идеалистов к терроризму. Вот, и тут я не могу не вспомнить о том, что это вообще же очень опасная история. У нас в стране, я напоминаю, более 30 улиц носит имя Софьи Перовской. Это один из лидеров народной воли, которая участвовала, ну, планировала покушение на царя. У нас до сих пор ее имя в учебниках. И интересно, а дождемся ли мы времен, когда будут сажать за книги Савенкова «Конь вороной и конь бледный», когда будут изыскивать в ходе обысков какие-то портреты Желябова, там Марии Спиридоновой. И тут мой друг и товарищ Сергей Простаков недавно в своем канале в Телеграме вспоминал Солженицына и его книгу «В круге первом». Там есть такой довольно интересный момент, вот я тоже вспомнил, что Иосиф Сталин в 1937 году была... очередная годовщина, круглая революция, делал инспекцию там по революционным музеем, и по данным Солженицына были сняты по его прямому указанию там портреты Софьи Перовской и Желябова, а в Ленинграде убрали первую реликвию революции из музея революции, это обломки кареты Александра II. Вот. С моей точки зрения, наша власть, она вот... мы в целом живем под властью реконструкторов, да, исторических. Они, у них голова повернута назад на 180 градусов. Они себя все время с кем-то отождествляют из тех, кто был раньше, из там, тиранов предыдущих. Они себя там, с радостью могут отождествить и с Судоплатовым, и с царской охранкой. Таким же легким образом, да, и вот статья «Оправдание терроризма», она же, по-моему, легко объясняется вот именно этим, да, что для них терроризм – это в том числе вот и все эти бунтарские там начинания русского народа, там, эпохи народовольцев, эсеров и так далее. Вот что ты думаешь по этому поводу?
Я думаю, по этому поводу вот что, и сразу немножко... уйду с этой темы, которую ты предложил по поводу 37-го года. Потому что я сегодня проснулся, налил себе чай, ну и как мы все, хипстеры...
и блогеры.
Хипстеры-блогеры. Ну, я, соответственно, открыл социальные сети, просто посмотреть там новости, и натыкаюсь на какую-то совершенно вот эту рекламу Рибок. Что-то там не то сделали феминистки, и просто...
Села на мужское лицо.
Да, просто адский гвалт, вот, ну, как будто, я не знаю, как будто кого-то убили из первых лиц. Ну просто вот через пост там как реакция каких-то известных публицистов, я не знаю, политиков там и так далее. Ну просто огромная-огромная прям дискуссия по этому поводу. Феминистки... антифеминистки, я не знаю, какие-то мужланы, ну, черти кто там, фашисты, либералы, либертарианцы, все это в куче, и все они там друг друга, значит, поливают по поводу... дизайнеры там подключились, да, хороший это дизайн, плохой, сперли у америкосов там, ну, просто настоящая такая прямо проблема национальная, по крайней мере, в социальной сети. А я сижу вот и думаю, слушайте, блин, феминистки, у вас вот сейчас, просто сейчас, на ваших глазах трех девчонок, которых отец насиловал в течение очень долгого времени, травил перцовым баллончиком, вывозил их в Сочи, там под видом массажа заставлял там им делать минет, понимаешь, там 12-летней его дочери.
Это их ты про сейчас... армянскую семью, ну, да, говоришь, да, про это,
ну,
да?
Ну как бы, они что-нибудь армянское, они как бы граждане России, я так понимаю, да? Вот. Их сейчас сажают за то, что они наконец-то спустя много-много лет дичайших издевательств, включая сексуальное насилие, этого отца просто прибили, физически зарезали. Их сейчас в полной абсолютно вашей тишине, да, их сажают и вероятно, все равно посадят за убийство. А вы, блин, обсуждаете, у вас проблема, кто кому, блин, на лицо сядет. Да вы придите, при этом суд над этими девочками, да, там он проходит, там, не знаю, 10 человек сидят, их родственников. Вы туда придите, блин, и сядьте на лицо прокурору этому. Понимаешь, или если вы туда придете в количестве, я не знаю, там, 1000 человек, можете мне на лицо каждый сесть. Ну вот это я к чему? Я сейчас так далеко зашел. Потому что на самом деле все эти проблемы, там оправдание терроризма, Настя Шевченко, она, к сожалению, интересует только сидящих в этой комнате и чуть-чуть за пределами. Да, ну может быть... никто об этом вообще ничего не знает, а когда знает, говорят, ну так и надо, а куда она смотрела, а что она полезла, дети, когда у нее трое детей, она куда-то там лезет. Вот с этим что делать, непонятно. Потому что, в принципе, по поводу там 37-го года, вот как Путин к власти пришел в 99-м году, вот я, будучи еще абсолютным, ну мальцом практически, да, просто следящим за этими процессами, поскольку у меня семья была более-менее там политизированная, да, вот это был 99-й год. Вот я сразу сказал, все, 37-й год. Ну, в смысле, я сказал не так, вас матом нельзя или можно? Нельзя. Но я сказал, все, конец. Это я понимал в 99-м году. А мы сейчас сидим и каждые там два месяца или каждый еще там думаем, ой, ну они уже пошли, они уже палку перегнули. А вот теперь они вообще палку, нифига себе. Они уже за книжки сажают. Вот оно как оказывается. Да уже все. Я как бы не очень понимаю тут в принципе о чем говорить. Палки уже перейдены абсолютно все. Абсолютно все. Если мы говорим про... Настю Шевченко там, или Свету Прокопьеву, да, то на самом деле ну, таких историй ну, по 200 в год происходит вообще в России. Да? Просто Настя человек более-менее публичный. Да? Она была там руководителем штаба Собчак. Да? Света Прокопьева просто работает на массу СМИ, которые могут какую-то волну поднять. А гигантская масса вот совершенно обычных там мальчиков, девочек, к которым утром приходят люди в черных польтах, переворачивают всю квартиру, забирают компьютеры, диски и так далее, потом отправляют в СИЗО. И они сидят в СИЗО по много лет, потому что их осудить даже не могут, потому что, по итогам... Дело уголовное развалится, они просто тупо сидят в СИЗО по несколько лет в ожидании суда, которого нет. То есть они даже без обвинения по факту сидят в СИЗО. Им продлевают аресты там на 2 месяца постоянно. И это не сегодняшняя история. Ничего нового на самом деле, абсолютно ничего нового с этими историями не произошло. Ну ладно, ну хорошо, они теперь будут судить не по 282 статье, а по 205. Ну ладно, они теперь будут не айфоны отбирать, а самсунги. Ну вот на таком уровне только можно говорить, да? А так-то, в общем, да, конечно, 37-й год. Меня поражает, что все время над тобой смеются еще, когда ты, не дай бог, ты вообще эти цифры произнесешь или где-то напишешь, да, тебе да вы не видели 37-й год, чувачок там типа из Садового кольца, понимаешь, как бы, сидит там с утра бутерброд себе с сыром с маслом мажет, понимаешь, рассуждает про 37-й год. То есть тебя еще поднимут на смех, да? А на самом деле, если по-серьезному разобраться и не разговаривать с дебилами и дегенератами, то вообще отличие от 37-го года сейчас, в принципе, ровно два. Вот просто ровно два. Первое – это то, что не расстреливают. И второе – это то, что мы сейчас еще об этом говорим. Ну, то есть есть каналы, по которым... То есть вот сейчас прямо еще не постучали в эту комнату. Да? Больше никаких отличий нет, потому что дело Насти Шевченко, которое... прочитала пару лекций, сходила на митинги, вступив в движение «Открытой России», дело о нежелательной организации уголовной. Чем оно отличается от любого сталинского шпионского дела? Просто чем? Вообще ничем. Да? Ну, а нет, еще ее будут, да, ее еще будут судить более-менее открытым процессом. Да? Хотя при Сталине тоже были, да, там... вполне себе открытые процессы, освещаемые. То есть, на самом деле, все, разница только две. Тут интересен вопрос другой, да, когда мы говорим там про все эти, там, 37-й год, ты думаешь, господи, а как же люди жили? А как же люди жили-то? Ну, первое, что приходит в голову, ну, вот там за Васей пришли, за Петей пришли, за Леной пришли. А вроде как-то, ну все же жили как бы нормально, ничего, работали, ходили там в какие-то рестораны даже, наверное, И вот сейчас ты понимаешь, вот так и жили. Вот так и жили, как мы. Как мы сейчас с тобой. Вот так и жили. Ну как, живем же нормально. А что нам делать-то еще? Так и живем. Мы сейчас выйдем с тобой, мы же пропустим по 100 грамм немножечко.
Обязательно.
Ну вот.
Итак, в нашем сегодняшнем подкасте был мой старый друг, журналист Евгений Левкович.
Сам старый, я молодой друг.
Ну, ты же помнишь приход Путина к власти, это уже, знаешь...
А, ну, в этом смысле.
Ты пойми, что среди моих нынешних соратников и коллег есть многие люди, их вот, не один и не два, которые были в пеленках в то время, когда мы были на первых митингах.
А мы это очень важно. Ледовласов застали.
Это очень важно понимать, как долго все длится в этой стране.
Да.
Ну что ж, в России нужно жить долго, и помни об этом, мы сегодняшние... ваши дозорные в темной русской ночи Кали-Юги. Прощаемся с вами.